Друзья, если у вас нет возможности читать научно-фантастический роман Александра Беляева «Человек-амфибия», смотрите это видео. Это история об одном парне, который мог жить под водой. Написал роман Беляев в 1927 году. События происходят в тот же период, где-то в Южной Америке, в Аргентине. Итак, представьте душную ночь аргентинского лета. Шхуна «Медуза» стояла на якоре. Вокруг было тихо. На палубе лежали ловцы жемчуга. Они спали после тяжелого рабочего дня. Ночью на вахте стоял старик-индеец Бальтазар. Он был помощником капитана и владельца шхуны Педро Зуриты. А в молодости Бальтазар был одним из лучших ловцов жемчуга. Его левая нога была изуродована акулой. В Буэнос-Айресе у него была лавка, где он торговал жемчугом, кораллами, раковинами. Но на берегу Бальтазар скучал. Его тянуло в море. Он лучше всех знал залив, места, где могут быть жемчужные раковины. Его уважали. Молодым ловцам он рассказывал, как нужно задерживать дыхание, как спасаться от акул и как припрятывать жемчуг. Бальтазар уснул, но его слух улавливал все посторонние шумы. Вдруг он услышал звук трубы и голос парня. Индеец проснулся. Другие ловцы тоже попросыпались. Им было страшно. Все знали, кто это. Здесь его называли морским дьяволом. На палубу вышел заспанный хозяин Педро Зурита. Бальтазар сказал ему, что нужно уплывать отсюда. Зурита не хотел сниматься с якоря, но индейцы настаивали. Он пообещал им отплыть утром. Зурита не верил в морского дьявола. Его никто не видел, но о нем много говорили. Одним он причинял вред, другим помогал. Индейцы считали его морским богом, католические священники – морским дьяволом. Теперь во всех косяках в море обвиняли дьявола, в порванных сетях, в затонувших шхунах. Другие говорили, что он рыбакам подбрасывал рыбу и спасал утопающих, но все же в основном люди боялись, потому стали реже выходить в море. Местные власти пытались отыскать дьявола, но без толку. Ученые и полиция пришли к выводу, что все это проделки какого-то тролля. Наутро оказалось, что лодки, оставленные на ночь у шхуны, отвязаны. Они плавали в океане. Зурита приказал индейцам прыгнуть в воду и собрать лодки. Те отказывались. Зурита достал револьвер. Тогда Бальтазар, чтобы всех успокоить, прыгнул в море и поплыл к лодке. Он сказал, что кто-то перерезал веревку. Чуть позже ловцы принялись за работу. Они с лодок ныряли в воду. Один индеец увидел под водой дьявола. Когда пришел в себя, то рассказал другим парням, что под водой он увидел, как на него плыла большая акула, а рядом с ней появился дьявол с большими глазами и лапами, как у лягушки, с блестящей чешуей и хвостом вместо ног. Вот он и убил акулу. Зурита решил, что индеец все это выдумал с перепугу. Но ведь кто-то же убил акулу. Странно, размышлял Зурита. Внезапно у скал раздался звук трубы. Все посмотрели туда. На одном дельфине, как наездник, плыл морской дьявол. У него было тело человека. Оно отливалось серебром. А еще он на испанском языке отдавал дельфину команды. Увидев людей, он скрылся в воде. Зурита ушел в свою каюту. «Значит, он существует», – размышлял он. «Дьявол говорит на испанском. Значит, с ним можно объясниться. И он хорошо себя чувствует и на суше, и в воде. А что, если его поймать, приручить и заставить искать жемчуг? А это идея. Я ведь тогда стану самым богатым человеком в Аргентине». Зурита сказал всей команде, чтобы держали язык за зубами и никому не говорили о дьяволе, иначе их посадят в тюрьму. Зурита рассказал о своем плане только Бальтазару. Тот согласился помочь. Зурита сказал, что дьявол держится у берегов, значит, нужно найти его логово. Он велел Бальтазару найти смелых ребят, чтобы поймать дьявола. Индеец нашел 5 смельчаков, закупили сети. Все было готово к охоте. 2 недели Зурита с парнями ждали появления дьявола. Зурита нервничал, но наконец-то дьявол появился. Индейцы следили за скалами и видели то место, где плавал дьявол. Бальтазар опустился на дно возле того места, чтобы осмотреться. Он увидел проход в пещеру и сказал, что только там дьявол мог обитать. Зурита решил в этом месте раскинуть проволочные сети. Ночью кто-то тяжелый попал в сети. Парни потянули сеть, в которой трепыхался дьявол, но ему удалось ножом перерезать сеть. «Классный у него нож», — сказал Бальтазар. «Проволоку режет». Зурита, конечно же, расстроился, но рук не опустил. Он все равно был намерен поймать дьявола. Зурита поставил на дне залива много проволочных ограждений, сетей, капканов. Рыба попадалась, а дьявол нет. Зурита решил, что нужно самим спуститься к нему в логово. Он сказал Бальтазару ехать в город и привезти 2 водолазных костюма с кислородом и фонари. На следующий день Зурита и Бальтазар в водолазных костюмах опустились на дно. Было очень темно. Они поплыли к пещере. Внутри нее они увидели железную решетку, которая преграждала путь. Она была закрыта. «Мда, дьявол умен», – размышлял Зурита. «Дельфина приручил, решетку поставил. Наверное, он может жить и на суше тоже. Ведь нельзя же решетку сделать под водой». Парни поднялись на поверхность. Зурита предположил, что вход в пещеру может быть еще и с берега. Решили осмотреться. Увидели какую-то огромную стену с железной дверью. За ней была крепость. Парни ждали долго, но никто в дверь не заходил и не выходил. «Кто там живет?» – спросил Зурита. «Бог. Его зовут Сальватор, он доктор. Хромым делает новые ноги, слепым возвращает зрение и даже воскрешает мертвых. Он принимает только индейцев». «Бред какой-то», – сказал Зурита. «В заливе дьявол, над заливом Бог. Может, они работают вместе? Дьявол с Богом, а? Как думаешь?» Зурита поехал в город и узнал о докторе. Он был хирургом. Его знали и в Америке, и в Европе. Купил себе огромный земельный участок, обнес его стеной. Теперь Сальватор занимался научной работой в своей лаборатории и иногда оперировал индейцев. Тогда Зурита решил под видом больного попасть к нему. Пришел, стал громко и долго стучать в дверь. Кто-то за дверью сказал, что доктор никого не принимает. «Я больной!» «Больные так громко не стучат», — ответили ему. Зурита вынужден был вернуться на свою шхуну. Он поплыл в Буэнос-Айрес. Однажды старик-индеец шел к доктору. У него на руках была больная внучка с огромной опухолью на шее. Дверь открыл негр и провел к доктору. Оказалось, что за большой стеной была еще одна стена, поменьше. Там было много индейцев, взрослых и детей. Доктор осмотрел девочку. Сказал, чтобы старик приходил за ней через месяц. Она поправится. Через месяц он пришел. Внучка была здорова. У старика потекли слезы. Он сказал, что готов сделать для доктора что угодно. Готов работать на него до конца жизни. Доктор с неохотой брал новых слуг. Но старика взял. Негру Джиму нужна была помощь в саду. Индейца звали Криста. Доктор пообещал ему хорошие условия работы и достойную оплату. С одним условием – молчать обо всем, что он будет здесь видеть. Криста пообещал. Его провели за вторую стену, в сад, где он сразу увидел собак с телами ягуаров. Негр Джим их остановил. Причем Джим не разговаривал. Индейцу стало не по себе. Он решил, что доктор всем слугам языки отрезает. Сад был огромным, красивым и необычным. В нем водились 6-ногие ящерицы, 2-головые змеи, 2 сросшиеся овцы, собака, у которой из спины торчала обезьянка, воробей с головой попугая, лошадь с головой коровы и так далее. Кристо хотел сбежать оттуда, но постепенно привык. За садом ухаживали 12 негров, тоже молчаливых. Джим был главным. Кристо был его помощником. Его напрягало только то, что все молчали. Однажды он увидел спящего Джима с открытым ртом и заглянул туда. Язык был на месте. Индеец немного успокоился. Доктор доверял ему, однако за третью стену не пускал. Как-то один негр из нижнего сада заболел, и доктор на его место временно поставил Кристо. При этом сказал, что собирается ехать в горы, чтобы набрать там новых животных для своих исследований. А так как индеец хорошо знал Анды, то решил взять его с собой. За третьей стеной было много детей. С ними играли обезьяны, без шерсти. Они умели говорить. А еще Кристо увидел в скале еле заметную железную дверь, которая вела к морю. Перед поездкой в горы индеец подошел к доктору и попросил его отпустить попрощаться с дочерью и внучкой. Нехотя Сальватор разрешил, предупредив, чтобы тот держал язык за зубами. Оказалось, что Кристо попал к доктору не случайно. Он был старшим на 10 лет братом Бальтазара. Бальтазар брату не доверял, считал, что ради денег Кристо мог кого угодно предать. Как вы поняли, у Кристо не было больной внучки. Девочка была чужой. Кристо пришел к Бальтазару из Урития. Сказал, что дьявола еще не видел, но уверен, что он живет у доктора. Рассказал о всех чудесах, что видел в саду, и о предстоящей поездке в Анды. Зурита хотел напасть на дом в отсутствии доктора. Кристо сказал, что без шансов. Негры и ягуары разорвут любого. «Ну тогда мы устроим засаду, схватим доктора и потребуем за него выкуп морского дьявола», – предложил Зурита. «Не прокатит», – сказал Кристо. «Доктор согласится, а потом обманет. Лучше сделать по-другому. Организуйте на него нападение. А я спасу ему жизнь. После этого Сальватор станет мне полностью доверять». Так и сделали. Зурита нанял 10 бандитов. Они дождались доктора, который неожиданно для них ехал на машине. Когда машина в дороге сломалась, бандиты напали на доктора, Кристо и 3 негров. Всех связали. Бандиты потребовали выкуп за всех. Большой выкуп. Сальватор сказал, что таких денег у него нет. Тогда бандиты пообещали утром убить его. Они сразу набухались и легли спать. А ночью к Сальватору подполз Кристо. Сказал, что смог развязать ремни и убить одного бандита. Они с неграми сели на машину, уже отремонтированную, и уехали прочь. Доктор был благодарен Кристо. Сальватор, вместо того, чтобы показать Кристо морского дьявола, на что индеец надеялся, отблагодарил его деньгами. Тогда Кристо сам проник за стену. Он смог найти рычажок, который открывал толстую дверь. Кристо вошел, дверь закрылась. «Блин, а обратно-то как?» – подумал индеец и пошел дальше. Там был густой сад. Кристо увидел бассейн. Подошел к нему. Внутри была обезьяна. Она дышала под водой. «Офигеть! Морской дьявол оказался обезьяной! Вот это да!» – подумал Кристо. Он залез на дерево, с него на забор и потом спрыгнул. За стеной его искал доктор. Он сказал индейцу следовать за ним. Подвел к той двери и показал рычажок, который открывал ее. Они прошли внутрь. «Ух ты! Обезьяна дышит под водой!» – удивился индеец. Доктор нажал кнопку, и вода из бассейна начала стекать. Затем они спустились в него и пошли к люку. Люк открылся, вниз вела лестница. Они пошли вниз в подземелье. Оказались в пещере. Одна стена в ней была стеклянной, а за этим стеклом был океан. Рыбки, кораллы и морской дьявол. Он подплыл к специальной камере, а затем вошел в пещеру. Он снял очки и перчатки. Это был красивый парень. Сальватор представил его. «Это Ихтиандр, человек-амфибия». Парень поздоровался. Доктор сказал, что постоянный слуга парня заболел, и если Криста будет справляться с обязанностями, то займет его место. Криста был в шоке. Дальше автор описывает один день жизни Ихтиандра. Как он просыпается в доме доктора, как уходит в море, как плавает, как слышит звуки рыболовецких шхун и пароходов, как наблюдает за птицами, как питается под водой устрицами. После бури он плыл к берегу и спасал морских обитателей, которых выбросило на сушу. А поздно вечером возвращался домой и уже там спал в обычной кровати. Причем он не снимал своей крепкой чешуи, которая защищала его от зубов хищников. Однажды Ихтиандр плыл в океане после грозы. Он увидел на волнах красивую девушку, привязанную к доске. Она была без сознания. Ихтиандр быстро оттянул эту доску к берегу, отвязал от нее девушку, сделал искусственное дыхание. Девушка была жива. Она начала приходить в себя. Тогда Ихтиандр решил не пугать ее своим видом и удалился. Тем более, что он услышал рядом чьи-то шаги. Этот кто-то искал девушку и был очень рад ее найти. Когда девушка пришла в себя, то решила, что этот мужик и есть ее спаситель. Она благодарила его, хотя еще помнила о каком-то монстре. Ихтиандр слышал их разговор и подумал: «Вот же засранец этот мужик, выдал себя за ее спасителя». Это был Педро Зурита. Криста прислуживал Ихтиандру. Он уже сообщил об этом Бальтазару. Теперь они думали, как бы похитить дьявола. С Ихтиандром Криста подружился. Много ему рассказывал о жизни на земле. А Ихтиандр рассказывал индейцу о морской жизни. Парень много знал о науках, но об обычной земной жизни, о людях почти ничего. В комнате Ихтиандра стоял бассейн, и парень больше любил находиться в нем, чем на кровати. Но доктор велел Криста следить, чтобы хотя бы 3 ночи в неделю Ихтиандр спал на кровати. Это очень важно. Чтобы жабры, которыми парень дышал под водой, не отвыкли от воздуха. Ихтиандр называл Сальватора отцом, но Криста сомневался в их родстве. Лицо парня было похоже на лицо индейца племени Араукана, того же, что и Криста с Бальтазаром. Ихтиандр рассказал Криста, что отсюда в море ведут много туннелей, что у него есть прирученный дельфин, которого он однажды спас, когда его выбросило на берег. Дельфина звали Лидинг. «Скажи, а как ты борешься с хищниками?» – спросил Криста. «Так я их чувствую задолго до того, как они ко мне подплывут. По колебаниям воды». «Даже когда спишь?» «Ну да». Криста спросил, зачем Ихтиандр резал сети рыбакам. «Так они же берут больше рыбы, чем могут съесть». «Но они ведь на продажу ее берут, чтобы другие люди могли ее есть». Парень не понял. «А что, есть еще где-то люди?» А потом Ихтиандр рассказал о спасенной им девушке. Он постоянно думал о ней. Криста был рад этому интересу, ведь теперь стало возможно вытащить парня в город, от чего раньше он отказывался. А уже в городе Зурите будет легче поймать дьявола. «В городе много девушек, может, и встретишь ее», – искушал парня Криста. Наивный Ихтиандр готов был пойти в город прямо сейчас. «Куда? Завтра утром пойдем. Мне еще для тебя костюм нужно достать». Когда Ихтиандр утром выплыл на берег вблизи города, Криста ждал его с белым костюмом. Индеец хотел поразить парня красотой города. Показал ему красивейшие места. Но вся эта суматоха, пыль, духота были Ихтиандру не по приколу. Он почти в каждой девушке видел свою. Но нет, ошибался. В полдень парень сказал, что хочет вернуться домой. «Окей, только по дороге на минутку зайдем к моему знакомому», – ответил Криста. Этим знакомым был его брат Бальтазар. Они зашли к нему в лавку. Ихтиандр остался сам, а Криста зашел в комнату к брату. Бальтазар рассказал, что его приемная дочь Гутьерре не хочет выходить замуж за Зуриту. «Это ведь такая выгодная партия, а она ломается. Вот странная». «Привел?» – спросил он. Да, в лавке меня ждет. Бальтазар выглянул и не увидел парня. Сказала, что там только его дочка. Гутьерре была красавицей. Многие добивались ее руки, в том числе и Зурита. Но она всем отказывала. Девушка сказала, что когда она зашла в лавку, какой-то парень увидел ее, схватился за горло и выбежал. «Это она», – догадался Криста. Задыхаясь, Ихтиандр бежал к морю. В месте, где его никто не видел, он снял костюм, спрятал его между камней и вошел в море. Он плыл долго и далеко. Много мыслей крутилось у него в голове. Он заплыл на пугающую его самого глубину. Подумал, что ну его нафиг, и поплыл наверх. 3 дня Ихтиандр не показывался дома. Криста волновался. Парень рассказал, что едва не погиб, хотя поведал ему старую историю о том, как оказался у подводного озера, из которого шел какой-то отравляющий газ. Ихтиандр снова хотел увидеть Гутьерре, познакомиться с ней, но не знал, как это сделать. Он плавал к городу, переодевался, ждал непонятно чего и снова в конце дня нырял в воду. Однажды он пошел в лавку, где видел ее. Девушки там не было. Ихтиандр пошел по берегу. Увидел Гутьерре. Она кого-то ждала, и очень скоро этот кто-то появился. Здоровый парень Ольсен. Девушка хотела отдать ему жемчужное ожерелье. «Ты уверена, отец знает?» – спросил он. «Это мое ожерелье, ему знать незачем». И вдруг ожерелье выскользнуло из ее рук и упало в море. «Вот блин», – сказала Гутьерре, – «здесь так глубоко, что же делать?» Ихтиандр подошел к ним. Девушка узнала парня из лавки. «Если хотите, я достану ожерелье», – предложил Ихтиандр. «Без шансов, это невозможно», – сказала Гутьерре. «И все же я попробую». Он, не раздеваясь, прыгнул в море со скалистого берега. Прошло 2 минуты. Девушка уже подумала, что он утонул. «Там дно все в обломках скал», – вынырнув, сказал Ихтиандр. «Нужно время». Когда он вынырнул во второй раз, в его руке было ожерелье. Ихтиандр отдал его девушке. Она поблагодарила его и передала ожерелье Ольсену. Ихтиандр поклонился и ушел. Весь следующий день он провел в воде, нашел жемчужину, а на другой день снова встретил у скалы Гутьерре. «Вот это вам», – сказал Ихтиандр и подарил ей жемчужину. Девушка была в шоке. Ведь она разбиралась в жемчуге и понимала, какую дорогую жемчужину ей дарят. Да она никогда не видела такой. «Я не могу взять такой ценный подарок». «Да какой он ценный? На дне океана таких тысячи». «Нет, не возьму». «Ну тогда отдайте ее тому парню, ему она пригодится». Гутьерре сказала, что Ольсен не для себя взял ее жемчуг, а для дела, о котором Ихтиандр ничего не знает. Тогда парень швырнул жемчужину далеко в море, повернулся и пошел. Девушка была реально в шоке. Какой-то парень выбросил такое состояние в море, как обычный камень. «Постойте, вы куда?» – опомнилась она. Ихтиандр не останавливался. Гутьерре догнала его. Парень плакал. Впервые. Он не знал, что с ним происходит. Девушка извинилась за то, что обидела его своим отказом. После этого Ихтиандр каждый вечер появлялся в городе и гулял с Гутьерре. В ее глазах он был умным, интересным, но странным, ведь не знал самых элементарных вещей из городской жизни. Ихтиандр о себе ей рассказал, что он сын богатого доктора, и все. Днем парень плавал, даже жемчуг начал собирать, ради забавы. Его мысли были связаны с Гутьерре. Однажды она ему сказала, что завтра не сможет прийти на свидание. «Почему?» – наивно спросил Ихтиандр. «Потому не могу». На следующий день парень увидел, как рыбаки подстрелили его дельфина Лидинга. Рыбак прыгнул в воду, чтобы оттащить его к лодке. Ихтиандр подплыл к рыбаку и укусил его за ногу. Рыбак, думая, что это акула, полоснул ее ножом и попал по шее Ихтиандра как раз в том месте, где она не была защищена чешуей. Рыбак поплыл к лодке, а Ихтиандр с дельфином к своей пещере. Там парень вытащил из него пулю. Его рана была несерьезной. А вот рану Ихтиандру перевязал Криста. Он заметил на плече парня красноватое пятно. Похоже было на родимое пятно. Индеец задумался. Криста пошел к брату. Бальтазар был в плохом настроении. Зурита ему весь мозг вынес. И тем, что дьявола поймать не могут, и тем, что Гутиера его не хочет. Вошел Зурита. «Когда дьявола приведешь?» – спросил он, обращаясь к Криста. «А чё сразу я? Я уже его один раз привел, тебя не было. А теперь он не хочет в город». Тогда Зурита сказал, что он силой все решит. Криста нужно будет только открыть ему и его пацанам ворота. Ихтиандр чувствовал себя плохо, рана болела, дышать на воздухе было трудно. Но он все равно поплыл в город. В полдень появилась Гутиера. Они шли по городу, встретили Ольсена. Он сказал девушке, что сегодня после полуночи что-то произойдет, и ушел. Ихтиандр не выдержал. Он спросил Гутиера, что у нее за постоянные шифры с Ольсеном. «Я все объясню», — сказала она. «Слушайте». И в это время к ним на лошади подъехал Зурита. Ихтиандр узнал его. Это ведь он тогда был рядом, когда Гутиера пришла в сознание. Зурита сказал девушке, что нехорошо невесте перед свадьбой гулять с парнями. Услышав это, Ихтиандру стало совсем плохо. Он не мог дышать. Только успел сказать, что Гутиера его обманула, и прыгнул в море. Девушка тоже хотела прыгнуть, но Зурита ее поймал и отвез в лавку к отцу, а сам ускакал. Гутиера плакала. Она понимала, о чем подумал Ихтиандр. Сначала Ольсен, потом Зурита назвал ее невестой. Девушка была уверена, что Ихтиандр покончил с собой. А отец тем временем уговаривал дочку. Говорил, что если она еще раз откажет Зурите, то он полностью разорится. «Пожалей меня, дочка. Выйди за него замуж». «Нет», – твердо ответила Гутиера. В море Ихтиандр быстро пришел в себя. Он решил заняться делом, которое давно планировал. Когда-то он нашел подводный грот, который очень ему понравился. Парень захотел его себе. Но в нем уже жили другие морские обитатели – спруты. Ну и что нужно с ними сделать? Правильно, то, что всегда делает человек в таких случаях – убивает. Одного за другим он безжалостно убивал спрутов, которые всего лишь защищали свою территорию. Парень притащил в грот кое-какую мебель, чтобы жилище выглядело поуютнее. Но ему все равно было одиноко. Тогда он выплыл на поверхность и протрубил в раковину. Дельфин Лидинг сразу приплыл, и Ихтиандр показал ему свой новый грот. Рано утром Ольсен на лодке был в море. Он смотрел, как индейцы ныряют в поисках жемчуга. Он и сам решил искупаться. И вот под водой он увидел морского дьявола. Ольсен смог выбраться на лодку. Из воды появилась голова монстра. «Послушайте, Ольсен, мне нужно с вами поговорить о Гутиере», – сказал дьявол. «Хорошо», – ответил удивленный Ольсен. Ихтиандр залез к нему в лодку, представился. Разговор не клеился. Ихтиандр спрашивал, любит ли Ольсен Гутиере, жемчуг ли он ищет, а зачем его потом продавать. Ольсену не нравились эти расспросы. Он сказал, что Гутиера уже вышла замуж за Зуриту. «Как? Она ведь меня любила?» «Любила. Но вы ведь бросились в море и утонули!» «Так она думала. Она себя считает виновной в вашей смерти». Ихтиандр рассказал Ольсену, что однажды спас Гутиера в океане. Надо было ей рассказать об этом. Да как-то неудобно было. Ольсен рассказал, что работает приемщиком раковин на фабрике. Там он и познакомился с Гутиере. Рассказал, что Зурита к ней постоянно подкатывал. И что отец, который должен был ему много денег, постоянно нависал над дочкой, чтобы она вышла за него замуж. «Ну и почему ты, такой здоровяк, не дал в голову этому Зурите?» – спросил Ихтиандр. «Блин, это долго объяснять. Полиция, суд. В общем, нельзя просто так бить людей по голове», – отмазался Ольсен. Мы думали сбежать с ней в Северную Америку. Жениться на ней хотел?
Возможно.
Почему не сбежали?
Денег не было.
Но мы насобирали, уже были готовы ехать. Ихтиандр слушал и удивлялся, как Гутьера ему ничего об этом не говорила.
Ну так она меня больше года знает, а вас совсем недолго, объяснил Ольсен.
В день, когда мы планировали побег, я зашел в лавку ее отца. Девушки уже не было. Чуть ранее Зурита подъехал к его лавке на машине и насильно посадил в нее девушку. Бальтазар сказал, что думает, что Зурита увез ее к своей матери в усадьбу, чтобы жениться на ней. Я уже был там и поговорил с Гутьера. Бежать от Зуриты она не планирует.
Почему?
В жизни не все так просто. Во-первых, она уверена, что вы утонули, винит в этом себя. А во-вторых, их обвенчал священник, а она очень религиозна. Потому она всю жизнь согласна быть несчастной, но чтобы не прогневать Бога, смирилась. У Ихтиандра все это в голове не укладывалось. Мне отец говорил, что никакого Бога нет, это все сказки для детей. Сказки не сказки, но она в них верит. И еще. Зурита планировал после того, как женится на Гутьере, поймать морского дьявола, чтобы стать самым богатым в Южной Америке. Он хочет заставить его искать жемчуг.
Понятно, спасибо. Я поплыл за Гутьере.
Ольсен рассказал ему, где и как искать девушку. Ихтиандр поплыл по реке в город Парана. Плыть приходилось против течения, потому было трудно. Тем более в пресной воде. Он цеплялся за пароходы, чтобы экономить силы. Наконец он приплыл к городу. Теперь нужно было продолжить путь по земле. Он высушил свой костюм и надел его. Вид у него был как у бродяги. Ихтиандр спрашивал у местных, как ему попасть в усадьбу Долорес. Так звали мать Зуриты. К вечеру он должен был дойти. Было жарко, хотелось и пить, и есть. Ихтиандр встретил какого-то мужика в униформе, спросил, куда ему идти.
«Протяни руки», — сказал мужик.
Парень протянул, и сразу на его руках оказались наручники.
Оказалось, что мужик был полицейским, у которого вид Ихтиандра вызвал подозрение. Ведь прошлой ночью на соседней ферме произошло убийство и ограбление. Полицейский повел его дальше. Они дошли до пруда, и тогда Ихтиандр с моста прыгнул вниз. Полицейский прыгнул за ним и успел схватить его за волосы, но вскоре вынужден был отпустить.
«Спасите! Тону!» – закричал Ихтиандр и погрузился на дно. Но полицейский не уходил. Он послал местного крестьянина в полицейский участок за помощью. Через полчаса появились трое с лодкой, багром и веслом. Они плавали в поисках утопленника. Поначалу Ихтиандр это даже забавляло, но постоянные пиявки, мутная вода, да к тому же еще и бедная кислородом, вынудили его выйти на мелководье. Полицейские, когда увидели его, кирпичей наложили. И тогда Ихтиандр спокойно пошел дальше. Мать Зуриты, Долорес, была толстой усатой старухой. «Ох и натерпишься ты с такой красоткой», — сказала она сыну, когда он привез жену. Как-то ночью она сидела в саду и увидела, как через забор к ней в дом пробрался какой-то парень в наручниках. Ихтиандра ее не видел. Он позвал Гутьера.
«Так вот, с кем ты водишься», — подумала Долорес, — «с каторжниками».
Долорес побежала за сыном. «В саду каторжник», — сказала она. «Он ищет твою жену». Зурита выскочил с лопатой в руках, увидел каторжника и ударил его лопатой по голове. Парень упал. Решили бросить тело в пруд. Гутьера была в своей комнате. Ей показалось, что она слышала голос Ихтиандра. Девушка слышала возню в саду и решила выйти посмотреть, что там такое. Она увидела на земле следы крови. Пошла по этим следам к пруду. Ну и увидела в пруду лицо Ихтиандра. «А? Как вам такой нежданчик?» Гутьера подумала, что она сошла с ума. А потом из воды медленно стала появляться голова Ихтиандра. «Привет, дорогая, это я!»
«Нечистая, сгинь!» – закричала Гутьерре. «Да я не мертвый!» – успокаивал ее парень. «На, потрогай меня! Я тут кое-что тебе и не сказал. Люди называют меня морским дьяволом. Бежим со мной!» И вот, когда Гутьерре уже пришла в себя, сзади послышался голос Зуриты. «Ну, наконец-то я тебя поймал!» Он пришел на крик жены и слышал весь разговор. Сказал, что если на дьяволе наручники, значит, он сдаст его в полицию. Гутьерре попросила не делать этого. «Ну хорошо», — согласился Зурита. «Тогда мы его доставим на шхуну, а потом отпустим». Гутьерре была очень благодарна мужу. А между тем в городе Кристо разговаривал с братом. Он объяснял Бальтазару, что лучше дьявола использовать не для Зуриты, а для себя. «Сколько сокровищ лежит в океане в разбитых кораблях? Это все может быть наше. Ихтиандр любит твою Гутьерре, и она любит его. Ихтиандр для тебя лучше зять, чем Зурита». Бальтазар не перебивал брата. Тот продолжил. «Ты помнишь, как умерла твоя жена 20 лет назад? Она ездила в горы хоронить свою мать, и там умерла от родов. Ребенок тоже умер. Тогда я не сказал тебе всего. Не хотел огорчать. Ребенок не умер. Он был очень слаб. Одна старуха сказала, что рядом живет бог Сальватор, который творит чудеса. Я отнес ему твоего сына. А вечером доктор сказал, что не смог его спасти. Но я хорошо запомнил родимое пятно твоего сына. И вот недавно я увидел это пятно у Ихтиандра». Бальтазар был и рад, и зол. Он готов был убить Сальватора за его обман. Кристо успокоил брата. Сказал, что это может быть и совпадением. Тогда Бальтазар рассказал брату, что пока тот болел лихорадкой, кое-что случилось. Гутьерре уже стала женой Зуриты, а Ихтиандр в плену на его шхуне. Утром из путешествия вернулся доктор Сальватор. Кристо сказал ему, что Ихтиандр плавал в заливе, и его поймали. Сейчас он на шхуне. Сальватор сразу пошел к своей подводной лодке. Он, Кристо и два негра вошли в нее. Через несколько минут они уже плыли в океане. Кристо предложил взять с собой еще Бальтазара, который хорошо знает, где может находиться шхуна Зуриты. Доктор согласился. Зурита распилил наручники. Как только Ихтиандр взошел на борт Медузы, его сразу скрутили индейцы и кинули в трюм. Зурита поплыл в Карибское море, чтобы там искать жемчуг. Гутьерре находилась в его каюте. Ей он сказал, что уже отпустил Ихтиандра на свободу. Но девушка слышала крики и стоны Ихтиандра из трюма. Зурита принес ему бочку воды, чтобы тот не умер. А утром выпустил из трюма, привязал к цепи и велел искать для него жемчуг. То, что достал со дна Ихтиандр, превзошло все его ожидания. Жемчужин было очень много. Мечты Зуриты сбылись. Наивный Ихтиандр просил отпустить его. За это он обещал отдать Зурите весь жемчуг из своей пещеры, который он насобирал. Зурита хотела, чтобы Гутьерре попросила дьявола принести ей все эти жемчужины. Тогда он точно ее не обманет. Но девушка отказалась, так как не верила Зурите, что он потом отпустит парня. Но кое-что пошло не так. На следующий день матросы шхуны напали на Зуриту. Он смог отбиться от них и залез повыше. Оттуда он увидел, что к шхуне приближается подводная лодка. Матросы не стали убивать Зуриту на глазах у людей из-под лодки. Доктор Сальватор велел Зурите освободить Ихтиандра, иначе он пустит шхуну на дно. «Хорошо, сейчас приведу», — сказал Зурита. Тем временем матросы сели в лодки и отплыли от шхуны к берегу. Зурита вернулся за женой, схватил ее и тоже сел в лодку. Доктор он крикнул, что Ихтиандр в его каюте. Но парня вообще не было на шхуне. Что же произошло на Медузе? Матросы посовещались и решили убить капитана, чтобы завладеть и шхуной, и морским дьяволом. Зурита в море увидел мачты недавно затонувшего парохода и решил поживиться его содержимым. Он понимал, что длины цепи не хватит, чтобы Ихтиандр оставался прикованным. а отпускать его без цепи было опрометчиво. Он решил схитрить. Написал записку и отнес ее парню. «Держи, вот тебе записка от Гутьеры». Ихтиандр прочитал. «Пожалуйста, принеси Зурите с парохода все самое ценное, и тогда он тебя отпустит. Сделай это ради меня». «Чё-то не верится», — сказал Ихтиандр. «Не могла Гутьера этого просить». «Блин, а ты прав. Это мне нужно, а не ей. Теперь веришь?» «Теперь да». «Значит так. Если ты мне принесешь с парохода столько золота, сколько у тебя в пещере жемчуга, я отпущу тебя». Наивный Ихтиандр согласился и прыгнул в море. И сразу после этого матросы напали на Зуриту. Ихтиандр плавал внутри парохода. В коридорах, в ресторане, в каютах первого класса. Трупов было мало, значит, многие успели спастись. А вот в каютах третьего класса трупов было много. Ихтиандр не хотел заниматься мародерством. Он поплыл к Медузе. Но она была пустой. Очень странно. С берега Зурита крикнул, что Гутьера здесь, и она больна. Ихтиандр поплыл к берегу. И как только вышел из воды, услышал голос девушки. Она успела крикнуть, что Зурита лжет, что ему нужно спасаться. И Ихтиандр снова вернулся в море. Бальтазар не находил себе места. Ихтиандра не отыскали. Зурита скрылся с Гутьеры. Пришел Криста и сказал, что парень нашелся. Он у себя дома. Бальтазар пошел к заливу, чтобы увидеть сына, если получится. И под утро он увидел его. «Ихтиандр, сын мой!» – закричал он и прыгнул в море. Но волны сразу выбросили его на берег. Когда одежда высохла, Бальтазар пошел к дому доктора. Постучал. Сказал, что по важному делу. Ему ответили, что доктор не принимает. Бальтазар вернулся в город. Он был намерен действовать. Пошел в кабак напротив суда, где собирались разные типочки. Отыскал одного парня, Ларру. Рассказал, что морской дьявол – это его сын Ихтиандр. «Ты пьян или с ума сошел?» – спросил его Ларра. И Бальтазар рассказал ему всю историю. «Интересно. Но есть один косяк. Доказать, что ты его отец, будет почти нереально». «И что делать?» – спросил Бальтазар. «Мне сын нужен, а не деньги». «Для начала мы напишем Сальватору письмо. Укажем, что мы все знаем о его опытах и за 100 тысяч ничего никому не скажем. Когда он нам заплатит, мы напишем второе письмо, где сообщим, что нашелся настоящий отец Ихтиандра, который хочет через суд его забрать. Но если он заплатит нам $1 000 000, мы ничего не станем делать». Бальтазар схватил бутылку и готов был ее запустить в юриста. «Да я пошутил», – быстро сказал он. «Я не продам своего сына», – кричал Бальтазар. «Да выслушай ты до конца. После того, как Сальватор заплатит нам 1 000 000, мы обратимся в газеты с этой историей. На них еще заработаем. А потом подадим в суд, чтобы вернуть тебе Ихтиандра. Что скажешь?» Бальтазар сказал писать заявление в суд сейчас. Ларра очень расстроился. А потом Бальтазар в суде встретился с Зуритой. К прокурору Буэнос-Айреса пришел епископ насчет того, как продвигается разбирательство дела доктора Сальватора. Оказалось, что Зурита сделал донос на доктора. Он рассказал, что ученый у себя дома проводит странные эксперименты с живыми существами. Полиция провела обыск. Вся информация подтвердилась. Сальватора арестовали. С ним привезли и Ихтиандра как вещественное доказательство. Его поместили в подвале суда в железном баке с водой. А изучением существ занялись ученые. Епископ интересовался, по какой статье к ответственности привлекут доктора. «Да я не знаю», – ответил прокурор. «Нет такой статьи. Что-нибудь придумаем. Он же ничего такого не сделал». Епископ сказал, что Сальватор вмешался в волю Божью, изменяя живых существ. Ведь Бог уже все идеально продумал. Значит, Сальватор подрывает религиозные устои. Потому его нужно обязательно наказать. А Ихтиандра, – добавил он. Кстати, Ихтиандр с греческого «человек-рыба». Нужно поскорее отправить к Создателю. Он не должен жить, не должен смущать людей. Прокурор пообещал епископу наказать обоих. В тюрьме и во время судебного процесса Сальватор сохранял достоинство. Он много работал, даже проводил операции в тюремной больнице. В том числе прооперировал жену тюремного смотрителя, на которую уже все остальные доктора махнули рукой. А Сальватор ее спас. Во время суда в зале и вокруг здания был аншлаг. Толпа собралась увидеть чудо доктора. От адвоката Сальватор отказался. Три ученых-эксперта прочли свое заключение. Коротко. То, что делал доктор, это удивительно. Никто никогда ничего подобного до него не делал. У ихтиандра под чешуей оказались акульи жабры. Как он ими дышит, неизвестно. Это можно узнать, только проведя анатомическое вскрытие. «Наш вывод таков», – сказал профессор. «Доктор Сальватор – гений, но гений безумный». Ученые сказали это специально, чтобы Сальватора из тюрьмы перевели в больницу для душевнобольных. Затем слово дали доктору. «Я не вижу в зале суда потерпевшего», – сказал он. «Я говорю о Боге. Ведь вы хотите меня обвинить в том, что я переделал его творение. Но его здесь нет. Я утверждаю, что тела несовершенны. Более того, когда-то я удалил аппендикс тому самому епископу, который сейчас меня обвиняет. Тогда, лежа на операционном столе, он не возражал, что я что-то отрезаю внутри него. Да и уважаемому прокурору я тоже кое в чем помог». В зале засмеялись. «Ихтиандр – это моя гордость», – продолжил доктор. «Я пересадил ему жабры молодой акулы. Чтобы с ними все было хорошо, он должен был соблюдать определенный режим. Но в мое отсутствие он вел себя неосмотрительно. Теперь он стал превращаться из человека-амфибии в человека-рыбу. Очень скоро он не сможет жить на суше. Я считаю, что жизнь под водой для человека имеет огромные преимущества. Океан богат ресурсами, которые человек мог бы использовать во благо. В океане места хватит всем людям. Он огромен, в отличие от суши. Да в том, чтобы сделать человека амфибией, только одни преимущества. И это сейчас операция сложная, а скоро ее сможет делать практически любой хирург». Судья спросил, почему же он не опубликовал свои исследования. «Рано еще. Общество со своей жадностью не готово к этому. За ихтиандром сразу начал охотиться ловец жемчуга. А потом бы за ним пришли военные, чтобы он топил вражеские корабли. Нет, человечество еще не готово к этому. Я не безумец. Если я нарушил закон, тогда судите меня». Эксперты обследовали ихтиандра. Они пришли к выводу, что он большой ребенок, которого следует признать недееспособным, а значит, судить его нельзя. Ему нужно назначить опекуна. Опекунами сразу захотели стать двое – Зурита и Бальтазар. Причем Зурита успел подкупить членов суда и опекунского совета, а Бальтазар наивно полагался на справедливость суда. Прокурор с епископом хотели уничтожить ихтиандра. Бальтазар не находил себе места. Он решил пойти в тюрьму, чтобы поговорить с сыном. Подкупив охранников, он пришел к ихтиандру в камеру. Парень лежал в железном баке. Бальтазар сказал ему, что он его настоящий отец. «Я не знаю вас», – ответил ему парень. В камеру вошел Зурита. Он сказал, что его назначили опекуном ихтиандра. «Завтра утром я заберу его с собой», – сказал он. Бальтазар набросился на Зуриту. Завязалась драка. Зурита схватил старика за горло и душил его. И задушил бы, если бы не доктор Сальватор. Он приказал охраннику разнять дерущихся. «Уведите их», – сказал Сальватор. «Мне нужно поговорить с ихтиандром наедине». Доктор чувствовал себя хозяином даже в тюрьме. Он осмотрел парня. «Да. Нельзя тебе было так много времени проводить на воздухе. Теперь ты сможешь жить только под водой». Затем доктор ушел в свою камеру. К нему вошел тюремный смотритель. Он сказал, что обязан доктору за спасение жены. «Я устрою вам побег», — сказал он. «И еще, Ихтиандра хотят убить. Мне дали яд, чтобы я подмешал его в воду в баке. Тюремный врач скажет, что он умер из-за вашей операции. Если я этого не сделаю, убьют меня. Потому свою семью я уже отправил отсюда. И сам я тоже сбегу. Но спасти двоих я не смогу. Только вас». Сальватор ему сказал, что нужно спасти Ихтиандра. «Я сам не пропаду, а парня нужно спасти». Он попросил отвезти его к сыну. Доктор ему все объяснил. Сказал, что на далеких островах живет его друг. Велел Ихтиандру плыть к нему. «А я скоро к тебе присоединюсь. Может, года через два, может, чуть дольше. Тебе нужно плыть из Атлантического океана в Тихий. Лучше это сделать через Панамский канал, чем огибать материк по югу. Ты сможешь некоторое время бывать на воздухе, а потом, может, и дольше. Все будет хорошо. Мой друг с семьей тебя примут с радостью, а ты поможешь ему в его работе. Он океанограф. Первым делом плыви домой, возьми все необходимое. Возьми своего дельфина, он тебе будет помогать в пути. Ну, мой мальчик, на этом все. Скоро увидимся». Доктор обнял сына, поцеловал его и вышел из камеры. Ольсен вернулся с работы. К нему зашла Гутиера. «Опа, ты откуда?» – удивился парень. Девушка ответила, что сбежала от мужа после того, как он ее ударил. Сейчас живет у подруги. Попросила Ольсена помочь ей получить работу на фабрике. «Что-нибудь придумаем», – ответил он. «Но Зурита ведь тебя все равно найдет». «Да, точно». «Тогда нужно сваливать в Канаду, на Аляску». Ольсен предложил для начала сбежать в Парагвай или Бразилию и уже оттуда, заработав деньги, уехать в Штаты или Европу. Он ей рассказал об Ихтиандре. Гутьера ничего о нем не знала. Ольсен сказал, что он получил записки от Сальватора и смотрителя тюрьмы. «Сегодня вечером мы организуем побег Ихтиандру». «Я тоже хочу с тобой», — сказала девушка. «Нельзя тебе», — ответил Ольсен. «Если он тебя увидит, то не сможет тебя оставить. А он не может жить на воздухе. В общем, так будет лучше». Гутьера согласилась. Она захотела только издали взглянуть на Ихтиандра. Поздно вечером Ольсен на тачке с морской водой въехал в тюремный двор. Сказал, что привез воду морскому дьяволу. Смотритель вывел Ихтиандра и велел парню запрыгнуть в бочку. Все прошло гладко. Ольсен вывез Ихтиандра за город. Парень поблагодарил его, попросил передать привет Гутиере и прыгнул в море. Девушка из-за камня видела его. Прошло несколько лет. Доктор Сальватор отбыл наказание и сейчас готовится к дальнему путешествию. Криста продолжает у него служить. Зурита купил новую шхуну и, как и раньше, ищет жемчуг. Дела у него идут нормально. Гутьера развелась с мужем и вышла замуж за Ольсена. Они живут в Нью-Йорке и работают на консервном заводе. О морском дьяволе местные жители почти забыли, только иногда детям рассказывали о нем истории. А старик Бальтазар в бурю выходит на берег и зовет своего сына. На этом все, друзья.